посылка от Фреда. Каникулы подходили к концу, когда почтовый фургон доставил на ферму Джона Смита два огромных ящика, привязанных к крыше. Почтальон и кучер с трудом спустили ящики, подтащили к дому и, получив на чай, укатили. На крышках крупными буквами был написан адрес Джона Смита, а отправителем значился Альфред Каннинг из местечка Невилл, штат Айова. «Это от племянника Фредди», — сказала мисс Анна. «Интересно, что может быть в таких больших ящиках? Наверное, фрукты. Только почему так много?» «Мамочка, там что-то шевелится», — заявила Энни, приложив ухо к стенке одного из ящиков. «Скажешь тоже». И все-таки слова дочери встревожили фермершу, и она обходила необычные посылки далеко стороной. Решили их не открывать до возвращения дяди Джона с поля. Для Энни и Тима и всех окрестных ребятишек, проведавших о происшествии, день тянулся бесконечно. Ребята уверяли, что из ящиков доносится шорох и постукивание. Интерес к странным посылкам возрос необычайно, но тут вернулся с поля дядя Джон. Вооружившись долотом и клещами, фермер начал распаковывать один из ящиков. Едва он приподнял крышку, изнутри раздалось звонкое ржание. Джон попятился, мисс Анна закрестилась, мальчишки и девчонки испустили восторженный вопль. «Там лошадка!» — закричал трехлетний малютка Боб. «Не может быть!» — отозвался фермер Джон. «Какая лошадь выдержит трехдневное заключение в этом гробу без воздуха и пищи?» И однако, когда крышка упала, из ящика выкарабкался стройный гнедой мул, стукнул копытом об землю и снова заржал. «Святой Джон и все божьи угодники!» — воскликнул ошеломленный фермер, хватая мула за уздечку, чтобы тот не убежал. «Уж не из волшебной ли страны это животное? Я дал бы в том клятву, если бы на крышке не стоял адрес Фреда Каннинга». Слова отца произвели необыкновенное впечатление на Энни. Она сразу почувствовала, что если ей суждено побывать в стране чудес, то средство к этому здесь, перед ее глазами. Фермер Джон напрасно искал в упаковочных стружках письмо от Фреда. Зато он нашел великолепное седло с мягкой подушечкой и посеребренными стременами. Письмо нашлось в другом ящике, где оказался серый мул, ростом чуть поменьше первого. Было там и второе седло. Вот что писал Альфред Каннинг. «Дорогая сестренка Энни, твое желание попасть в волшебную страну так велико, что пришлось поломать голову и пойти тебе навстречу. Я работал целое лето и сделал этих механических мулов, которых посылаю тебе и твоему другу Тиму О'Келли». Чтение письма пришлось прервать, потому что Тим закричал во все горло и совершил такой прыжок через голову, какой едва ли удавалось сделать хотя бы одному мальчишке его лет. Когда Тима угомонили, фермер стал читать письмо дальше. «Эти мулы, — писал Альфред, — не нуждаются ни в пище, ни в воде. А энергию они получают от солнечных батарей, которые я вмонтировал им под кожу. А ведь солнца в великой пустыне хватает, и значит, не придется беспокоиться о том, что мулы остановятся на полдороги из-за недостатка корма. Далее в письме шли наставления о том, как управлять животными. В гриве каждого мула скрывался шпинек, движущийся взад и вперед. Если его сдвинуть назад до упора, это означало стоп. В среднем положении умеренная рысь, а если передвинуть шпинек до переднего упора, мул поскачет галопом. Поворачивать животных вправо и влево было еще проще, стоило только потянуть за уздечку. Альфред писал, что мулов достаточно держать на солнышке 2-3 часа в день. Во время езды в ясную погоду батареи заряжаются автоматически. Изобретатель сообщил, что во избежание неприятностей он послал мулов незаряженными. «А почему они ржали и сами вылезли из ящиков?» — спросил Тим О'Келли, для своего возраста недурно разбиравшийся в механике. Фермер Джон задумался и скоро нашел объяснение. Видно, солнце так сильно нагревало стенки ящиков во время поездки, что этого оказалось достаточно для зарядки батареи, решил он. Но, черт меня подери, выходит, что парень сделал необыкновенное изобретение. Да, как видно, на этих мулов можно положиться и смело отпустить нас с Тимом «в волшебную страну!» — весело подхватила Энни. «Ну, это мы еще посмотрим!» — с притворной суровостью возразил отец. В конце письма Альфред сделал Энни и Тиму немаловажное предупреждение. Он советовал никому не открывать во время путешествия тайну чудесных животных. Пусть все считают их обыкновенными животными, от которых они не отличаются по виду. Тогда будет меньше опасности, что кто-нибудь отнимет их у ребят. Фред, как видно, пребывает в полной уверенности, что Тим и Энни не сегодня-завтра двинутся в путь, проворчал фермер. А ведь скоро начнется учебный год. Тут, как ни странно, в защиту ребят выступила миссис Анна. «Элли не один год пропустила», — молвила она, — «а учится, дай бог, каждому. То, что она увидела и испытала, заменило нашей девочке годы и годы учения». «Так ты не боишься отпустить их одних в волшебную страну?» — удивленно спросил Джон. Но его жена верила, что каждому на роду написана его участь и что от судьбы не уйдешь. «Можно из крыльца упасть и кости переломать», — заявила мисс Смит. «А другой из трех необыкновенных путешествий вернется целым и невредимым, как Элли». Кстати, сама Элли приехала на следующий день и оказалась самой ярой заступницей Тима и Энни. При таких сильных союзниках ребята победили. Даже родители Тимофея О'Келли согласились отпустить мальчика. Решено было, что Энни и Тим отправятся в путь в первое же воскресенье, когда фермер Джон, свободный от работы, сможет проводить их хотя бы за 2 десятка миль от дома. Элли была от мулов в восхищении. «Вот бы нам с Татошкой такого скакуна, когда мы усталые тащились по дороге, вымощенной желтым кирпичом!» — восклицала она. «Помнишь, Татошенька?» Татошка помнил. Он хорошо понимал, что его уже не возьмут в новое путешествие в волшебную страну, и примирился с этим. Ничего не поделаешь, старость, думал пес. Пускай отправляется Артошка. Надо уступать дорогу молодым. Элли дала мулам имена. В последнем семестре она изучала древнюю историю и назвала Серого Цезарем, а Гнедова Ганнибалом. Эти звучные имена очень понравились ребятишкам. Начало путешествия. Ранним августовским утром Энни и Тим О'Келли распрощались с родными и двинулись в путь. Их снаряжение было продумано до мелочей. В этом особенно помогла опытная путешественница Элли. Запас провизии был уложен в двойные кожаные суммы, перекинутые через спины мулов. Ребята взяли рюкзаки с самым необходимым в дороге. Там было уложено по смене белья, мыло, зубные щетки, порошок, ножи, ложки и прочая дорожная мелочь. Через плечо Энни висела подзорная труба, которую подарил Элли одноногий моряк Чарли Блэк. На левой руке у каждого из ребят был компас, а на правой — часы. У Тима в сумке лежал спущенный волейбольный мяч. Дело в том, что мальчуган решил научить живунов и мигунов благородной игре в волейбол. Тим был отличным игроком, его принимали в команду даже старшие ребята. Вдобавок Тим был вооружен. У его пояса висела крепкая дубинка с утолщением на конце. Из мешочка, притороченного к седлу Энни, выглядывала Артошкина мордочка. Черные глазки песика весело поблескивали. Он был очень доволен путешествием. Когда ему надоедало сидеть в мешке, он отрывисто тявкал, его спускали на землю, и он бежал за мулами. Джон Смит провожал детей на рыженькой кобылке Мэри. Ганнибал и Цезарь были пущены на самый тихий ход, и все же фермерская лошадка с трудом поспевала за могучими мулами, заряженными солнечной энергией. «Хороши, скотинки, ничего не скажешь», — ворчал довольный Джон. «Вот таких запрячь в плуг, они за день бог знает, сколько акров перепашут». Точно понимая слова фермера, мулы недовольно поводили длинными ушами. Пришел час расставания. Джон сердечно обнял Энни и Тима, пожелал им счастливого пути, просил быть осторожными и не задерживаться в волшебной стране, потому что родители будут день и ночь думать о них, ждать. Тим и Энни перевели шпеньки на быстрый ход. Мулы звонко брякнули копытами, из-под ног у них взметнулась пыль, и через 5 минут фермер едва мог различить вдали 2 туманных пятнышка. «Убей меня, Бог!» — прошептал пораженный Джон Смит. «Вот так скачут!» «Нам с тобой, Мэри, так же далеко до них, как черепахи до зайца. Да, вряд ли недруг перехватит их на дороге». Фермер повернул лошаденку и затрусил домой, размышляя о странных событиях, в которые была втянута его семья с того памятного дня, когда над Канзасом пронесся ураган, вызванный злой волшебницей Гингемы. Энни и Тим наслаждались быстрой скачкой. Поля и реки проносились мимо них, точно гонимые встречным ветром. Редкие пешеходы изумленно смотрели им вслед, а вазы со снопами мелькали, точно верстовые столбы. К вечеру путники оставили позади много миль. Ночевать остались в уединенном лесочке вдали от жилья. Энни достала из вьюка все превращательное полотенце, когда-то изготовленное дядюшкой Чарли Блейком. По желанию владельца оно могло становиться надувной лодкой, парусом, обширным тентом. На этот раз оно превратилось в удобную палатку, где ребята спокойно провели ночь под охраной верного Артошки. И дни побежали один за другим, как быстрые мулы наших путников. Энни и Тим держали путь на северо-восток, по возможности избегая населенных мест. У ручейков они запасали воды в объемистые фляги, а скакунов поить не приходилось. Погода стояла ясная, солнечная. И ставить животных на зарядку не было надобности. Они набирались энергии во время бега. Первая широкая река, встреченная на пути, остановила путников. Энни уже собралась надувать воздухом все превращательное полотенце, чтобы сделать из него плот. Тим заметил, что нелегко переправить мулов на скользком плоту без перил и ограждений. «Давай-ка, Энни, попробуем переплыть реку», — не слезая с седел, предложил мальчик. Поставив регуляторы на малый ход, ребята смело направили животных в воду. И, о чудо, мулы поплыли, точно проделывали этого много раз. Внутри у них было достаточно пустоты, и на воде они держались отлично. Они так загребали воду своими мощными ногами, что мигом очутились на другом берегу. «Ура! Ура!» — закричал Тим. «На таких молодцах, как наши Цезарь и Ганнибал, можно море переплыть». С большой опасностью ребятам пришлось столкнуться в обширной степи, где водилось много волков. Собравшись большой стаей, степные волки загородили путникам дорогу. Те хотели повернуть назад, но и там их ждали враги. «Вперед! На самый полный!» — скомандовал Тим. Мулы ринулись, как ураган. Несколько волков покатилось с пробитыми головами и переломанными ребрами. Один крупный зверь, должно быть, вожак стаи, подпрыгнул, силясь сдернуть Тима с седла, но смелый мальчуган, что есть силы, хватил волка дубинкой по лбу. Ошеломленный хищник опрокинулся, стая расступилась и через минуту осталась далеко позади. Тим был страшно доволен и хвастался вовсю. «Видала, как я ему врезал между глаз?» — кричал мальчишка. «Наверняка он подох от моей дубинки». Энни усомнилась в этом, и тогда Тим предложил вернуться и посмотреть. Энни не захотела снова встречаться с волками и поспешила согласиться с товарищем. Тим засвистал воинственный марш. И только тогда Артошка осмелился высунуть голову из мешка. Он ее туда упрятал, когда увидел стаю свирепых волков. Песик по природе был смел, но благоразумен. Он понимал, что борьба с волком будет неравной. Хищник перешибет ему спину одним ударом лапы или перекусит пополам огромной зубастой пастью. Увидев врагов далеко позади, Артошка презрительно гавкнул на них, а Энни рассмеялась. «Молчи уж, герой!»
Великая пустыня. Держать правильное направление путникам помогали компасы, но и без них ребята знали, что едут верной дорогой. Старшая сестра так часто рассказывала Энни о своем путешествии с одноногим моряком, что девочке казалось, будто она уже побывала здесь. Это она сама в былое время чувствовала знойное дыхание ветра, налетавшего из пустыни. Сама видела безобразные головы ящериц, прятавшихся в дюнах. Вот и лес за которым начиналась великая пустыня. «Здравствуй, старый знакомец!» — весело воскликнула Энни. «Это из твоих деревьев дядюшка Чарли построил сухопутный корабль. Он и сейчас где-нибудь стоит на опушке, но мы его разыскивать не будем. Правда, Тим?»
«Зачем нам корабль?» — солидно отозвался мальчуган. «Наши Цезарь и Ганнибал почище всякого корабля и сухопутного, и водяного».
К рискованному переходу через пустыню Тим и Энни подготовились основательно. В путь они решили отправиться на рассвете по прохладе. Ребята наполнили фляги водой из ключика, найденного в лесу, и так напились, что у них чуть не лопнули животы. Перед выездом они облили друг друга и собачку водой с ног до головы. Путники надели темные очки с сетками, чтобы предохранить глаза от мелкого песка и пыли. Чуя что-то необычное, Артошка с головой забрался в мешок, и хозяйка одобрила его поведение. Конечно, песика тоже досыта напоили водой. Ребята были настроены серьезно. Исчезли из разговора обычные шутки. Сердца Энни и Тима бились учащенно. Те дни, что они провели в поездке до этого времени, казались пустяком в сравнении с тем, что их ожидало. Великая пустыня лежала перед ними торжественно и мрачно. В ее вековом безмолвии таилась угроза. Наконец дети стряхнули оцепенение. «Ну, что же, надо отправляться», — сказал Тим. А сам подумал, что если понадобится, отдаст за Энни жизнь, не жалея об этом. Да, оставаясь на месте, вперед не продвинешься. «Как говорит мудрый страшила», — согласилась девочка. По рассказам сестры Энни знала многие изречения трижды премудрого правителя изумрудного города. Ребята поехали средним ходом. Скакать галопом было невыгодно. Копыта мулов подымут густые облака пыли, да и скукуны будут слишком глубоко увязать в песке. Животные потрусили неспешной рысой. Но когда Энни через полчаса оглянулась, кромка леса чуть виднелась на горизонте. Мулы, заряжаясь на ходу, оставляли позади милю за милей, а у Энни в голове была одна главная мысль — как избежать страшных черных камней Гингемы. От сестры Энни знала, что злая фея Гингема задолго до смерти окружила волшебную страну обломками скал, наделив их таинственной силой притягивать к себе все движущееся. У такого камня едва не остались навеки Элли и Чарли Блэк, потому что камень полонил сухопутный корабль и не отпускал от себя спутников дальше, чем на сотню шагов. Моряк и девочка погибли бы в пустыне, если бы их не спасла ворона Кагикар. Это она, отпущенная на волю, вернулась с кистью чудесного винограда, который сводил на нет силу камня. Конечно, за прошедшие годы волшебство камней могло прекратиться или ослабеть, но лучше было не рисковать. Выполняя наказ старшей сестры, Энни через каждые полчаса останавливала Цезаря и всматривалась вдаль через подзорную трубу. И вот после нескольких часов пути, когда солнце уже стояло высоко на небе, и когда одежда ребят совершенно просохла, а сами они уже успели напиться воды раза по три, Энни заметила вдали черное пятнышко. «Вижу черный камень Гингемы!» — взволнованно воскликнула девочка. «Где он? Где?» — отозвался Тим.
Посмотрев в трубу, мальчик подтвердил, что в песках действительно чернеет колдовской камень. План, который помог бы перехитрить злое волшебство Гингемы, был разработан дома, его придумала Элли. План был остроумен, но прост. Если два человека одинаковой силы тянут какой-нибудь предмет, например, стол в разные стороны, он не сдвинется с места. Элли велела ребятам проехать меж двух черных камней Гингемы как раз посередине. Один камень будет тянуть путников вправо, другой — влево, и силы камней взаимно уничтожатся. Заметив первый волшебный камень, Энни и Тим свернули в сторону и тихонько ехали до тех пор, пока не увидели другой. Рассчитать путь так, чтобы он прошел посередине, казалось не слишком трудно. Наши всадники пустили мулов вскачь. Животные, не знавшие устали, помчались галопом, поднимая тучи песку. Но когда путники оказались между камнями, они почувствовали, что неведомая сила тянет скакунов и их самих влево. То ли они неверно определили середину и оказались ближе к левому камню, то ли его магическая сила была больше. Энни и Тим не знали. Однако они с ужасом ощущали, как злое колдовство Гингемы старается сдернуть их с седла. Энни, слабее, вдруг почувствовала, что не может держаться больше в седле, и со слабым криком соскользнула на песок. К несчастью, она не упала, а встала прямо на ноги, и враждебная сила заставила ее, шатаясь, бежать навстречу гибели. Мул Тима был сильнее. Он уже почти вырвался из опасной зоны, но тут мальчик услышал крик Энни и увидел, что Цезарь мчится за ним с пустым седлом. Несколько секунд потребовалось Тиму, чтобы спастись, но он не колебался ни мгновения. Энни в беде. Энни погибает. Тим с усилием повернул Ганнибала и поскакал к Энни. Он нагнулся и сильным рывком подхватил девочку на седло. Впоследствии дети не могли припомнить всех подробностей этих страшных минут, которые казались им вечностью. Они только сознавали, что мул бьется под двойной ношей, взрывая песок копытами. Он изнемогает в борьбе с чародейством, но вот он выигрывает дюйм за дюймом, фут за футом, ближе, ближе к свободе. И вот уже с победным ржанием великолепный скакун мчится на полной воле. Цезаря поймали, но долго еще обессилевшая Энни ехала на спине Ганнибала, поддерживаемая своим товарищем. Когда девочка пришла в себя, она со слезами благодарила Тима, и мальчик, смущаясь и краснея, отбивался: «Ну, хватит, ну, ладно тебе, это же все Ганнибал». И вот черные камни Гингемы остались далеко позади. Мулы бодро бежали по сыпучему песку, в то время как настоящие животные выбились бы из сил, механические мулы казались такими же свежими, как в первую минуту путешествия. Подняв головы, дети ясно разглядели снежные вершины кругосветных гор, поднимавшиеся за дальним горизонтом. Половина пути была сделана. И какая половина! Теперь можно было не торопиться, и путники остановились на привал. Тим и Энни ели через силу. Они все еще не могли опомниться от пережитой опасности. Зато они выпили очень много воды. Через горы. Путникам хотелось попасть в долину чудесного винограда, где сделали остановку Элли и Чарли Блейк после того, как
перешли через пустыню. Но Тим и Энни из-за черных камней изменили свой курс и потому подъехали к горам в другом месте. Правда, и здесь протекал ручеек, окаймленный фруктовыми деревьями, но виноградных лоз не было видно.
Чудеса начались сразу же после того, как Энни и Тим разбили лагерь на уютной полянке. Первым ребят увидел Артошка. Когда Энни вытащила его из мешка, песик зевнул, вздохнул и ясным звонким голосом сказал: «Фу, как я устал сидеть в этой темной, душной дыре! Наконец-то можно размять лапы!»
Энни и Тим давно знали, что в волшебной стране разговаривают животные и птицы, и все же с изумлением смотрели на своего до сих пор бессловесного спутника. Но вскоре они поразились еще больше. Собака в восторге носилась возле мулов, стараясь цапнуть их за ноги, и Цезарь заговорил приятным баритоном:
«Ну, приятель, поосторожнее, а то как дам разок копытом, только тебя и видели». Ганнибал поддержал его глухим баском: «Да, в самом деле эти собаки ужасно надоедливые создания».
«Как? Друзья мои, и вы заговорили!» — вскричала Энни.
«А почему бы и нет?» — спокойно отозвался Цезарь.
«И в самом деле, почему было не ожить и не заговорить механическим мулом в стране чудес, если здесь жили и говорили соломенное чучело и железный человек? Это было совершенно в порядке вещей, и ребята с радостью приняли этот порядок». Цезарь был, как видно, любознательнее своего товарища, потому что он задал такой вопрос:
«Скажи, пожалуйста, Энни, а что означают наши клички? Почему мы Цезарь и Ганнибал, а не что-нибудь другое?»
Энни и Тим смутились, ведь они окончили только первый класс, а там не изучают историю. Впрочем, когда Элли давала животным имена, она объяснила сестренке их значение, и Энни кое-что запомнила. «Видите ли, — сказала девочка, хмуря брови, — Ганнибал и Цезарь были какие-то знаменитые древние люди. Не то президенты, не то генералы, в общем, что-то в этом роде».
Честолюбивые животные милостиво согласились откликаться на свои имена. После ужина Энни, Тим и Артошка заснули, а мулы стояли смирно у деревьев, дожидаясь солнечного восхода. Тогда они смогут заряжаться новой энергией. Это заменяло им и пищу, и питье. Утром Тим занялся важным делом. Он достал из своего вьюка подковы с острыми шипами и привинтил их к копытам Цезаря и Ганнибала. В песках такие подковы только задерживали бы животных, а на каменистых горных тропах они были совершенно необходимы. В это утро путники покончили с провизией, захваченной из дома, и подивились, как точно Элли рассчитала продовольственный запас. Ребята наполнили сумки великолепными фруктами, сорванными с деревьев, набрали во фляжки воды и отправились в дорогу. Ох, какой трудной оказалась эта дорога! Крутые подъемы и опасные спуски, узкие карнизы, нависшие над пропастью, неустойчивые осыпи, готовые разразиться каменными лавинами, глубокие ущелья, преграждающие путь. Иной раз, чтобы преодолеть небольшой участок дороги длиной в несколько сот футов, приходилось тратить целые часы. Вот когда Энни и Тим в полной мере оценили достоинства Цезаря и Ганнибала,
Конечно, им далеко было до горных козлов, которых наши путники видели и ездили на верхушках скал, но все же механические мулы проявляли чудеса ловкости. Неутомимые и бесстрашные, проворные, как кошки, они карабкались по крутым склонам, предупреждая седоков, чтобы те крепко держались в седлах. Спускаясь с горы, они подгибали задние ноги и почти ползли на брюхе, а поднимаясь, цеплялись за скалы передними копытами. Через узкие расщелины мулы перепрыгивали, распрямляя согнутые задние ноги, как пружины, и тут всадники, держась за шеи благородных животных, старались только не вылететь из седла. Но вот им встретилось такое широкое ущелье, которого не преодолел бы самый лучший скакун в мире. Со дна пропасти поднимался туман, и где-то внизу глухо ревел невидимый поток. Что делать? Объехать препятствие? Но справа и слева громоздились скалы, на которых не в силах были подняться даже Цезарь и Ганнибал. Побледневшие Тим и Энни с тоской смотрели друг на друга. Они очутились в западне, и единственным выходом было вернуться назад и искать новую тропу в лабиринте горных хребтов. Но в это время вверху послышался шум огромных крыльев, и чья-то колоссальная тень пала на дорожку. Ребята подняли головы и увидели громадного орла, спускавшегося к ним с высоты. Энни в ужасе взвизгнула и закрыла голову руками, а Тим с угрожающим видом поднял дубинку, хотя понимал, что нелепо сражаться подобным оружием с чудовищной птицей. А Карфакс, потому что это был он, опустился на площадку вблизи путников и сказал приятным голосом: «Не бойтесь, дети, я никогда не обижаю слабых и беспомощных». При этих словах оскорбленный Тим нахмурился, а Энни решилась отнять руки от лица и посмотреть на гигантскую птицу. Столько благородства было в осанке Карфакса, что девочка сразу приободрилась. «Я вижу, дети, вы направляетесь в волшебную страну из большого мира», — продолжал орел. «Вы проделали большой и опасный путь, но этого препятствия вам не одолеть». «Да, сударь», — ответила Энни, — «через эту пропасть нашим мулам нипочем не перепрыгнуть. Вот если бы вы нас перенесли, было бы очень хорошо», — добавила осмелевшая девочка.
«Это нетрудно», — добродушно согласился орел. «Девочка, пригнись к седлу». И едва Энни исполнила совет Карфакса, как мощные лапы осторожно подхватили Цезаря под брюхо, девочка даже не успела испугаться, как увидела под собой ущелье с курившимся на дне туманом. Воздух засвистел у нее в ушах, и через какую-нибудь минуту мул уже стоял на той стороне пропасти и весело ржал. Вскоре Ганнибал с Тимом были возле Энни. «Дальше дорога безопасна, и мои услуги вам не понадобятся», — сказал орел и взмыл в небо. «Спасибо, спасибо, добрый друг!» — только и успели крикнуть вслед ему дети, а гигантская птица уже исчезла за ближайшим облаком. Но каким же образом Карфакс остался в живых? Ведь, покинув Урфина Джуса, он отправился на родину, где ждала его смерть от вождя Арахиса и его сторонников. А дело было так.
Всего за 3 дня до возвращения Карфакса в Орлиную долину его лютый враг Арахес погиб в схватке со змеиным царем, которого он вызвал на поединок из-за своего непомерного тщеславия. Нового вождя орлы еще не успели выбрать, и им сделался Карфакс. Он нашел себе новую подругу жизни и зажил мирно и счастливо. Ах, если бы Тим и Энни знали, какие события недавно происходили в волшебной стране, если им было бы известно, что этот самый орел невольно помог злому Урфину захватить власть над прыгунами, они так легко не отпустили бы от себя Карфакса и просили бы благородную птицу исправить то зло, которое она причинила многим людям. Никаких мрачных предчувствий не было у Энни и Тима, а Карфакс старался держаться подальше от людских дел, особенно после того, как судьба столкнула его с коварным Урфином. Не подозревая, какого могучего союзника в будущей борьбе они потеряли, дети долго смотрели на тучу, за которой скрылся Карфакс. Потом Тим весело воскликнул: «Вот так приключение! Такого не было даже с Селли!» «Да», — отозвалась Энни, — «она и не слыхала о том, что в волшебной стране есть такие орлы». «Нам с тобой невероятно повезло», — сказал мальчик. «Если бы не эта птица, сколько времени проплутали бы мы в горах!» Ребята тронули мулов и двинулись дальше. Самая трудная часть путешествия закончилась. Легче всех перенес ее Артошка. Он сидел в своем убежище, высунув только нос и глаза, а в особенно грозные моменты прятался весь и даже зажмуривался. Он полагал, что опасность не так страшна, если ее не видишь. Заночевать пришлось у самой вершины хребта на леднике. Палатку растянуть было невозможно, а холод пронизывал путников до костей. Здесь дельную мысль подал Цезарь. По его предположению, полотнища свернули в несколько раз, разослали на льду. Энни и Тим легли посередине, а мулы по бокам. Их тела излучали накопленное за день тепло, и ребята с притулившимся между ними Артошкой провели ночь совсем недурно. На следующий день дорога стала более удобной, подъемы и спуски сделались не так круты. На склонах сначала появилась трава, а потом кустарники и деревья. Кругосветные горы остались позади, и Энни торжественно объявила спутникам: «Мы в стране живунов!» Его лисичество король Тонконюх XVI. Энни ошиблась. Отклонившись в великой пустыне от пути Элли и одноногого моряка, наши путники пересекли кругосветные горы в другом месте, и страна живунов находилась от них справа. Но куда же попали Энни и Тим? Ребята видели, что тропинка, по которой они ехали среди леса, была выбита не ногами людей. Похоже, ее протоптали дикие звери. Дорожка постепенно расширялась, но никто не встречался нашим путешественникам, и только бойкие сороки на деревьях громко обсуждали их одежду и внешность. После тяжелого 2-дневного пути в горах Энни и Тим чувствовали себя очень утомленными. Погода была прекрасная, поэтому они не стали раскидывать палатку, а улеглись под кустом на мягкой травке. Тим мгновенно уснул. У Энни смыкались глаза,
как вдруг она услышала отдаленное многоголосое завывание и чей-то жалобный крик. «Помогите! Ах, помогите же мне! Погибаю!» Зов доносился с соседней поляны. Девочка попыталась разбудить Тима, но это было не так легко, и Энни одна пошла через кусты. Ей представилось такое зрелище. Посреди поляны с передней лапой, ущемленной капканом, лежал большой рыжий лис, жалобно повизгивая. Вокруг него толпилось несколько лисиц поменьше, которые из сочувствия к пленнику тоже визжали и выли. Но этот диковинный концерт тотчас прекратился, а лисицы попрятались в кусты, лишь только завидели Энни. Лис, пойманный в капкан, смотрел на девочку жалобными глазами, умолявшими о помощи. Энни любила животных, особенно обиженных и страдающих. Ей стало жаль несчастного лиса, и она решила помочь ему. Девочка подошла к пленнику поближе. «Как это тебя угораздило попасть в такую ловушку, бедняжка?» — ласково спросила она. Но прежде чем рыжий лис успел ответить, из чащи выскочила черно-бурая лисица и гневно напустилась на Энни. «Как ты смеешь, девчонка, так невежливо разговаривать с повелителем этой страны? Знай, что перед тобой его лисичество Тонконюх XVI, король лисьего царства».
«Ах, прошу прощения, ваше лисичество», — улыбаясь, обратилась Энни к королю. «Я из чужой страны и не подозревала о вашем высоком сане».
Король Тонконюх XVI милостиво принял извинения Энни и объяснил, как он попал в беду. Увлекшись погоней за быстрым зайцем, он не заметил капкана, давным-давно поставленного здесь охотником из соседней страны живунов. Стальная пластинка защемила ему лапу. Произошло это неделю тому назад, и за это время никто из людей не появлялся на поляне. И если бы не ее лисичество королева Быстроногая и придворные кавалеры и дамы, разыскавшие пленного короля, он погиб бы от голода и жажды.
Тонконюх сказал, что он уже серьезно подумывал о том, чтобы отгрызть лапу и таким образом освободиться от плена, но такой поступок был бы равносилен отречению от престола. По законам лисьей страны в ней не мог царствовать калека. Девочка из чужой страны пришла вовремя. Она спасет Тонконюху больше, чем жить. Она сохранит ему королевскую власть.
Выслушав взволнованную речь короля, Энни принялась освобождать его, но, к несчастью, ее силы не хватало, чтобы разжать капкан и освободить лапу. Девочка решительно направилась за Тимом, но тут лисицы подняли такой отчаянный вой, что она невольно остановилась. «Какая я беспомощная!» — с досадой подумала она. «Уж Элли на моем месте, наверное, нашла бы выход из положения». Энни огляделась по сторонам и увидела неподалеку крепкий сук, обломанный с дерева бурей. «Ага! Вот как раз то, что мне нужно!» — радостно воскликнула она. Вставив в сук, как рычаг между зубьями капкана, Энни нажала изо всех сил. Зубья раздвинулись, и обрадованный король выдернул лапу. Громкий хор лисьих голосов вознес хвалу освободительнице. Лапа Тонконюха была в плачевном состоянии, рана кровоточила и воспалилась. Надо было немедленно ею заняться. Энни с трудом подняла лиса и понесла его к своему стану. Лисья свита почтительно следовала за ней.
при виде стаи лисиц Артошка, выглядывавший из мешка, поднял такой оглушительный лай, что даже Тим проснулся. Он очень удивился, увидев Энни в таком необычном обществе. Выслушав ее рассказ, мальчик вполне одобрил действия своей находчивой подруги. Энни достала из рюкзака аптечку, смазала рану йодом и забинтовала. Королю сразу стало легче, но ходить он все равно не мог. «Куда прикажете доставить ваше лисичество?» — вежливо спросила девочка. «В мой дворец, в Лисоград», — слабым голосом ответил царственный лис. Когда Энни и Тим поднимали лисьего короля на спину Цезаря, Артошка высунул голову из убежища и возмущенно тявкнул, но, получив здоровенный щелчок по носу от Тима, пес понял, что не всегда уместно громко выражать свои чувства. Спрятавшись в мешок, он потихоньку ворчал. «И чего они так носятся с этим зазнайкой? Да будь он хоть раз прикороль. Обязанность всякая порядочной собаки — гнать его, не жалея сил». Мулы тронулись неспешной рысью, а свита короля побежала следом. Королеву услужливый Тим устроил на спине Ганнибала. Тонконюх XVI показывал Энни дорогу среди густой сети тропинок, прорезавших лес. Девочка и король разговорились. «Скажите, ваше лисичество, а сколько у вас подданных?» — спросила Энни.
«О, их много тысяч. В последний раз их пересчитывали 5 лет назад, и сейчас я не знаю точного числа обитателей лисьего царства».
«А где же вы берете пропитание?» — удивилась Энни.
«Ведь надо столько зайцев, кроликов, чтобы прокормить такую массу едоков».
«Об этом позаботилась природа», — объяснил лисий король. «Мы возделываем кроличьи деревья, на которых растут плоды размером со взрослого кролика. Их мякоть видом и вкусом ничуть не уступает кроличьему мясу».
«Как много чудес в волшебной стране!» — невольно подумала Энни. «Вот даже Элли ничего не слыхала о гигантских орлах, о лисьем королевстве и кроличьих деревьев, хотя и была здесь целых 3 раза. А зачем вы отправились на охоту, если в вашей стране растут такие замечательные деревья?» — поинтересовалась девочка. «Их плоды вкусны, — ответил Тонконюх, — но мы предоставляем их простонародью. Питаться той же пищей, что земледельцы и поденщики феи, — брезгливо сморщился король. И потом, какое наслаждение догнать зайца и вонзить зубы в его живое мясо! Глаза Тонконюха кровожадно блеснули. Недаром у нас разрешается охотиться только королевской семье и принцам. А если на это осмелится кто-нибудь из простых, его ждет смертная казнь». Энни пожалела, что спасла короля из капкана. А впрочем, подумала она, если бы он и погиб, его страной стал бы править наследник, и порядки в лисьем царстве остались бы прежние. Король отвлек мысли Энни в другую сторону, задав ей вопрос.
«Что за животные, на которых мы едем? Я побывал во многих краях нашей страны, но таких нигде не видел».
«Вы не увидите таких и за горами», — сказала Энни. Она попыталась объяснить его лисичеству, как действуют механические мулы, но так как и сама плохо в этом разбиралась, то из объяснений ничего не вышло. Король усвоил только одно. Животные, называемые мулами, питаются солнечными лучами. Это его ничуть не удивило.
«Всякому свое», — рассудил он. «Наше простонародье питается плодами кроличьего дерева, знать, живыми кроликами и зайцами. Ваши мулы — лучами солнца, но зайчатина лучше всего». Драгоценный талисман. Лисье королевство имело немалые размеры. Мулам пришлось затратить на дорогу до столицы 2 часа. Наконец показались невысокие холмы, в которых расположился лесоград. Они шли в 2 ряда по бокам широкой улицы. Легко было догадаться, что они искусственные, но кто-то их насыпал. Лисицы ли в древние времена, или кто-то иной, этого Тонконюх XVI объяснить не мог. В каждом холме чернели многочисленные отверстия, входы в лисьи норы. У подножья холмов играли рыжие, черно-бурые лисята. «Король Тонконюх», — объяснил Энни, — «наш народ разделяется на 2 племени — рыжих и черно-бурых. Когда-то эти племена жили отдельно, враждовали между собой, но 100 лет назад они слились и переселились в эту местность, где нашли холмы, удобные для рытья нор. От старых времен у нас остался обычай. Если король из рыжего племени, его супруга обязательно должна быть черно-бурой. Если король черно-бурый, королева рыжая». Энни не очень внимательно слушала короля. Ее и Тима гораздо больше занимали картины жизни лисьего народа. Действительно, в лесограде было на что подивиться. За холмами шла плантация, где росли те самые деревья, о которых говорил ранее Тонконюх. С их веток свешивались крупные продолговатые плоды, завернутые в кожистую оболочку. Время от времени один из плодов, очевидно созревший, срывался и шлепался об землю. При ударе оболочка лопалась, и сквозь щель проглядывала аппетитная розовая мякоть. К упавшему плоду подходила на задних лапах лисица и, обхватив его передними, куда-то уносила, вероятно, на склад. Все работники плантации, занятые делом, ходили на задних лапах. Одни разрыхляли землю между деревьями острыми сучками, другие носили в скорлупе больших орехов воду и поливали растения, третьи выгрызали из трещин коры вредных насекомых и личинок. На 4 лапах бегали только молодые лисицы, посланные с поручениями. Нашим путникам встретилась странная процессия. 4 носильщика несли нарядный паланкин, в котором на шелковом ложе важно развалилась пожилая черно-бурая лисица. Лисица и король обменялись поклонами. «Моя тетка, принцесса Остроухая, разъезжает с визитами», — объяснила Тиму королева. Энни спросила короля: «Неужели ваши мастера могут изготовлять такие замечательные вещи?» «К сожалению, нет», — ответил Тонконюх. «Наши предки выменивали предметы роскоши у людей, а взамен давали им плоды кроличьего дерева. Вы и теперь ведете торговлю?» «А? Нет, нет», — с раздражением махнул король здоровой передней лапой. «И не спрашивайте меня, по какой причине она прекратилась. Об этом потом, потом». Энни в недоумении замолкла. И к тому же она увидела, как по дорожке рыжая лисица везла в детской коляске 3 лисят. Малыши весело возились, а рыжая нянька уговаривала их лежать спокойно и легонько пошлепывала по бокам. Дворец короля
Тонконюха XVI представлял собой такой же холм, как все другие, но вход в него был только один, и такой высокий, что Тим и Энни прошли в него, не нагибаясь, и очутились в обширной пещере. К удивлению ребят, казалось, что пещера ярко освещена самосветящимися шариками, подвешенными к потолку. Энни вспомнила рассказ сестры о ее путешествии в подземную страну и догадалась, что эти светильники, пропитанные веществом из шерсти шестилапых, оттуда. Видно, лисицы тоже выменили их у людей, но спросить об этом у короля девочка не решалась. Она помнила его раздражение при ее последнем вопросе. У задней стенки пещеры стояли два трона, один повыше, другой пониже. На них с достоинством уселись король и королева, а придворные на задних лапках выстроились вдоль стен. «Все как у людей», — с улыбкой подумала Энни. «Король Тонконюх», — произнес речь. Он в кратких словах рассказал о том несчастье, которое его постигло, и выразил Энни самую глубокую благодарность за то, что она избавила его от неминуемой гибели. «Но не думайте, что я ограничусь только словами признательности. Я сделаю больше. Вы получите такой подарок, который очень пригодится вам в нашей стране. Первый министр Долгохвост... сюда!» К трону подошел осанистый черно-бурый лис с замечательно длинным пушистым хвостом. Этим хвостом министр, как видно, очень гордился. Хвост был расчесан волосок к волоску и обрызган духами. Встав перед троном, Долгохвост сказал: «Ожидаю повеление вашего лисичества. Пойди в нашу королевскую сокровищницу и принеси серебряный обруч», — приказал король. Среди придворных поднялся переполох. Одни негромко застонали, а другие с мольбой протянули к королю передние лапы. Очевидно, обруч, о котором шла речь, имел огромную ценность. Но никто ни словом не осмелился возразить монарху. С его лисичеством Тонконюхом XVI шутки были плохи. Через несколько минут в зале появился Долгохвост, неся в передних лапах широкий серебряный обруч, украшенный рубинами. Обруч был необычайно красив, и Энни радостно встрепенулась при мысли, что он будет принадлежать ей. Но она была скромная девочка, и получить такой ценный подарок за доброе дело, спасение чужой жизни, казалось ей нехорошим поступком. Энни сказала: «Ваше лисичество, вы преувеличиваете мою заслугу в вашем спасении».
«Преувеличиваю?» — изумился король. «Но вы же сохранили мне трон.
Вы могли бы обойтись и без моей помощи».
«Как?»
«Нужно было послать гонца в страну живунов, оттуда явились бы люди и помогли вам, как требует того ваше королевское достоинство».
Король горько рассмеялся. «Ты слишком низко оцениваешь нашу сообразительность, девочка. Да будет тебе известно, что мы посылали к живунам трех гонцов одного за другим, и все они погибли за своего монарха».
«Погибли? Почему?»
«На единственной дороге, которая идет от нас в страну живунов, поселился свирепый, вечно голодный, саблезубый тигр. Достаточно лисице попасть к нему в лапы, как он разрывает ее и съедает. По той же причине торговля между нами и людьми прекратилась 8 лет назад.
Удивленная Энни воскликнула: «У вас появился саблезубый тигр? А разве их не истребили дуболомы по приказу Страшилы Мудрого?»
Теперь пришла очередь изумиться Тонконюху. Поднявшись с трона, он торжественно произнес: «Вы знаете Страшилу, дуболомов и саблезубых тигров? И вы пришли из-за гор? Тогда я скажу вам, ваша светлость, кто вы такая. Вы Элли, фея убивающего домика. Приветствую вас в Лисограде». И он усадил смущенную девочку на свой трон и низко склонился перед ней. И тоже сделали королева и все придворные. Один Тим стоял прямо, не понимая, почему его подруге воздаются такие почести. Да Артошка на его руках сердито ворчал, видя перед собой столько лис, на которых можно было бы славно поохотиться. Сойдя с трона, Энни сказала: «Вы ошибаетесь, ваше лисичество. Займите место, принадлежащее вам по праву, и выслушайте меня. Элли — моя старшая сестра. Она действительно не раз побывала в волшебной стране и совершила здесь много славных подвигов. А я — маленькая Энни Смит. Я всего второй день в вашей удивительной стране и не сделала ничего такого, за что стоило бы меня хвалить». Король возразил: «Ваши заслуги огромны. Вы избавили страну от перемены династии и, быть может, от междоусобной войны. Вы по заслугам получите этот серебряный обруч, волшебные свойства которого сейчас узнаете». Король Тонконюх сел на трон и надел обруч. Энни залюбовалась его красотой, но тут лис прикоснулся лапой к рубиновой звездочке, сиявшей на переднем крае обруча, и исчез. Да, он исчез вместе с массивным троном, на котором сидел. Энни и Тим стояли, вытаращив глаза от изумления, а Артошка оглушительно залаял, приведя в трепет лисиц. Прошла минута, и трон, сидящим на нем королем, возник как будто из ничего. Видя удивление Энни, довольный Тонконюх рассмеялся: «Как видите, ваша светлость, этот обруч делает невидимым его носителя. Стоит только прикоснуться вот к этой звездочке». Король указал лапой: «Невидимыми становятся и все вещи, к которым прикасается в это время носящий обруч. И еще одним замечательным свойством обладает он. Обруч пригоден на любую голову. Он расширяется или сжимается, смотря по ее размерам». Энни все-таки стеснялась принять такой драгоценный подарок, но король насильно всунул обруч ей в руку и, не слушая горячих благодарностей девочки: «Берите, берите», — подбодрял Энни король, — «мне он совсем не нужен. Если я слишком часто буду становиться невидимкой, мои подданные, пожалуй, забудут, как я выгляжу. А для королей это не слишком полезно». Тогда Энни робко примерила обруч, и он пришелся ей как раз по голове. Точно его подгонял искусный мастер. «Ох, и здорово, Энни, он тебе идет!» — восхищенно молвил Тим. «Прямо чудо! А ну, исчезни!» Палец девочки прикоснулся к звездочке, и Энни пропала из глаз. И сквозь то место, где она стояла, Тим все видел. Артошка обиженно взмолился:
Ты брось, Энни, такие шуточки. Не пугай порядочных собак.
Из пустоты послышался звонкий смех и раздались слова: «Эй, Тим, поймай меня!» Тим бросился на звук голоса, но едва ему удалось коснуться руки Энни, как девочка ускользнула, и зов ее доносился уже из другого угла пещеры. После нескольких неудачных попыток рассерженный мальчуган остановился.
«А ну тебя!» — воскликнул он. «Это в 10 раз хуже, чем когда играешь в жмурки!»
И вот на пустом месте появилась Энни, снова тронувшая звездочку.
«Король!» Тенканюк сказал: «А ведь есть справедливость в том, что серебряный обруч попал к вашей светлости. Вы сестра феи Элли, уничтожившей Бастинду, и этот волшебный талисман в былое время как раз Бастинде и принадлежал. Злая Гингема взяла меня из материнской норки еще маленьким лисенком и послала в подарок своей сестре в фиолетовый дворец. В стране мигунов совсем нет лисиц, и я был там диковинкой. Бастинда держала меня в плену несколько лет. По рассказам сестры вы, конечно, знаете, Энни, как трудно было выбраться из дворца злой волшебницы. А я сумел это сделать», — с гордостью похвалился Тонконюх. «Я подсмотрел, как колдунья пользовалась обручем, сумел стащить его из сокровищницы, и, прости-прощай, неволя, этот талисман спас меня от многих бед, когда я пробирался на родину, помог мне завоевать власть в Лисьем королевстве. Но теперь я расстаюсь с ним без всякого сожаления, потому что...» Он приблизился к Энни и шепнул ей: «Я боюсь, как бы им не завладел мой соперник в борьбе за престол, черно-бурый принц Кривонок». Выслушав такое признание, Энни решила, что делает доброе дело, избавляя Тонконюха от опасного талисмана, и с чистой совестью покинула Лисоград, чтобы направиться в страну Живунов, а оттуда в Изумрудный город. Но перед отъездом Энни, Тиму и Артошке пришлось присутствовать на пиру, который устроил в честь гостей его лисичество король Тонконюх XVI. Предложенные им плоды кроличьего дерева оказались превосходными. Несколько таких плодов ребята получили на дорогу, а взамен Энни подарила Тонконюху свою голубую накидку. Рыжий лис надел ее с большой гордостью, заявив, что отныне она будет служить королевской мантией в стране лисиц.